Празднование Дня святых первоверховных апостолов Петра и Павла отмечают на этой седмице. Праздником заканчивается апостольский пост. Длился он в этом году с 12 июня по 12 июля. Почитание святых апостолов Петра и Павла началось сразу же после их казни. Место их погребения было священно еще для первых христиан. В IV веке святым равноапостольным Константином Великим были воздвигнуты храмы в честь святых первоверховных апостолов в Риме и Константинополе. В день памяти апостолов православная церковь прославляет духовную твердость святого Петра и разум святого Павла. В апостоле Петре образ отвершегося от Господа и покаявшегося. В апостоле Павле образ сопротивлявшегося проповеди Господней и потом уверовавшего. Зачатие в пробирке. Что за этим стоит? Экстракорпоральное оплодотворение сегодня фактически доступно каждому. В России ежегодно 116 тысяч женщин прибегают к искусственному оплодотворению. В Хабаровском крае на 2017 год запланировано 845 таких процедур. По медицинским показаниям, искусственное зачатие в нашей стране делается совершенно бесплатно. Однако православная церковь всерьез обеспокоена таким стремительным ростом показателей искусственного создания детей.
ЭКО противоречит естественному зачатию. То есть, как в Священном Писании сказано, пророк Иеремия, Господь говорит: «Я в чреве тебя зачал».
Бесплодных женщин становится больше, заявляют ученые. Впрочем, не меньше и тех, кто ежегодно прибегает к искусственному прерыванию беременности.
Издревле бесплодность, желание иметь детей всегда была острой, но в последнее время, а именно 20-21 век, оно в большей степени актуализировалось, потому что это связано с несколькими причинами. Одна из них – это высокий процент использования искусственного прерывания беременности.
Научный мир помогает женщинам зачать и родить. Так что же в этом плохого и почему христиане считают это грехом? Попробуем разобраться. В 2010 году Православная Церковь совместно с ведущими гинекологами и педиатрами составили документ «Отношение христианства к ЭКО». Первый пункт «Против» – противоречие замыслу Божьему.
Искусственное оплодотворение, но противоречит этим естественному оплодотворению, то есть уже не создает таких благоприятных условий для семьи, для родителей, для благополучных взаимоотношений супружеских. Вот. И поэтому уже как бы против замысла Божьего, так как такового.
Пункт 2. Уничтожение лишних эмбрионов. При ЭКО этапы развития яйцеклетки и эмбриона, естественно проходящие в организме матери в первые дни после оплодотворения, происходят в искусственных условиях, в пробирке. Женщине назначают препараты, стимулирующие суперовуляцию. В результате вместо одной яйцеклетки образуется несколько, 2, 3, может 20 и более. Затем яйцеклетки извлекаются и помещаются в специальную питательную среду, после чего в пробирке происходит оплодотворение. Эмбрионы помещаются в инкубатор на несколько суток. После этого процесса слабые, нежизнеспособные удаляются, а сильные эмбрионы пересаживаются потенциальной матери. Как правило, после пересадки большинство из них тоже погибает.
Церковь подчеркивает, что эмбрион уже является статусом человека. То есть у него уже есть душа.
Лишние эмбрионы используются в качестве доноров, а также применяются в косметологии. Считается, что крема и маски, приготовленные на такой основе, обладают максимальным омолаживающим эффектом.
Например, в Великобритании на сегодняшний день есть мужчина 42-летний, который в течение 16 лет является донором спермы, и уже на сегодняшний день 800 детей по всему миру рождено от его донорства. То есть эти дети не знают своего биологического отца.
Пункт 3. Последствия. Не так давно Союз педиатров России сделал официальное заявление. Процент патологий у детей, зачатых искусственным путем, в несколько раз выше, чем у малышей, зачатых естественно.
Информация была на официальном сайте Союза педиатров России. Церковь, конечно же, признает ЭКО недопустимым греховным действием. Вот. И, конечно же, одновременно с этим она беспокоиться о тех родителях, которые являются бесплодными, проявляя им сочувствие.
Семейные пары, столкнувшиеся с бедой бесплодия, церковь в первую очередь призывает к усердной молитве. Известны тысячи чудесных случаев естественного зачатия, вопреки бескомпромиссным диагнозам врачей, нередко звучащим как пожизненный приговор.
Музыкальное образование решила получить молодежь Святой Елизаветинского храма. Ребята стали учить ноты и развивать голоса. Зачем? Только что закончила служба, но молодые прихожане не разошлись. Они собрались в классе на урок. Все серьезно. Ребята изучают понятия лад, тональность.
Исходя из того, какой это мажор или минор, там будет собственное строение.
Певческие курсы открылись по инициативе отца Дионисия Ногтева. Он является руководителем молодежного клуба Елизаветинского храма. Вместе с ребятами помогает психоневрологическому интернату поселка Березовки. Так каждую неделю служит там молебен о недужных. Парни, девушки подпевают батюшки, но кто как может. Хотелось бы добиться стройного звучания. Вот и решили создать хор. Заниматься с ребятами согласилась профессиональная певчая.
Был определен такой момент, что ребята практически без музыкального образования, и не совсем понятно, что нас может ожидать впереди. Но очень даже все было неплохо. Практически все имеют слух, практически все имеют минимальные голосовые возможности, которые можно развивать.
Как всегда, у нас это наше маловерие. То есть ребята начали сомневаться. То есть еще не успели полностью попробовать, уже стали сомневаться. У нас, батюшка, не получится, да у нас нету таланта музыкального, у нас нет слуха.
А какие сомнения были?
Наверное, то, что я вообще не попадаю и не слышу. Как, знаете, медведь на ухо наступил, говорят, вот, думаю, так. Вот. Бывает, очень часто не попадаю в ноты.
Пока серьезно освоить пение решили 7 человек. Среди них Сергей. Его образование отношения к музыке не имеет. Он творовед-эксперт. Преподаватель проверила данные молодого человека. Согласно предварительному диагнозу, он баритон. Говорит, имеет 2 рабочие октавы. Совсем неплохо даже для профессионала.
Нравится петь. Хочу научиться и в дальнейшем планирую петь на клиросе.
Настроение веселое, даже не стесняет показывать себя.
Я говорю, не важно, чтобы ты пел. Я думаю, для тебя будет полезно даже эти сами уроки. То есть ты научишься разбираться в нотах, научишься в грамоте разбираться, ход службы будешь понимать.
А чудеса по труду и молитве бывают. Пример самого зачинщика курса. До 28 лет отец Дионисий не подозревал, что умеет петь, просто потому что не пел. Талант открыли в семинарии. В итоге он попал в главный православный хор города Архиерейский. Что же касается начинающих музыкантов, то они освоят духовные песнопения не только для поездок в интернат. Ребята собираются принимать участие в молодежных литургиях. Присоединиться к занятиям может любой. Уроки проходят по воскресеньям при храме Святой преподобномученицы Елизаветы.
Игумен Никон Воробьев. Игумен Никон Воробьев родился в конце 19 века в 1894 году в Тверской губернии в крестьянской семье. Жизнеописание его составлено Алексеем Осиповым, духовным сыном игумена. Несмотря на то, что семья юного Николая была православной, его вера не имела достаточно твердой опоры. Истину и смысл жизни юноша искал в науках, собирался стать учителем.
Он в науках пытался найти ответ на главный вопрос, а для чего я живу, в чем смысл жизни, в чем истина. И он понимал, что каждый философ – это своя истина. Получается, что сколько философов, столько и истин. И он был разочарован наукой и искал ответы на этот вопрос уже в религии.
Разочарование в юношеских идеалах буквально опустошило Николая. Смысл жизни вернула вера в Бога. В 1917 году он поступает в духовную академию. В 1931 принимает монашеский постриг и новое имя – Никон. Ревностное отношение к Богу и непримиримое к антицерковной политике большевиков привлекли внимание со стороны карательных органов. Он был осужден и отправлен в даль-лагерь города Комсомольск-на-Амуре. Игумен был фактически первостроителем города.
По воспоминаниям его духовных детей о том, что очень тяжело было сосуществовать вместе с уголовниками там в лагере. И невозможно было уединиться для молитвы. Вот в этом была большая очень трудность. Это было действительно отречение от всего. Наше поколение, а их уже мало в живых, буквально было навозом для будущих родов. Потомки наши не смогут никогда понять, что пережито было нами. Достойные по делам нашим восприняли, что-то вы восприняли, а едва вы лучше нас. Да избавит вас Господь от нашей участи.
Среди заключенных в лагере был епископ Краснодарский и Кубанский Феодосий Ващинский. Там же в 1937 году его расстреляли. Однако перед освобождением Никона епископ успел написать ему удостоверение.
Предъявитель всего иеромонах Никон, в миру Николай Николаевич Воробьев, в вере, верности, заветам Святой Православной Церкви тверд. В Слове Божьем и святоотеческой литературе весьма начитан. Жизни и образа мыслей строгого православно-христианского. Крест уз лагерных нес терпеливо, без уныния и скорби.
После начала Великой Отечественной войны с открытием храмов отец Никон приступил к священнослужению. В конце жизни игумен тяжело заболел. Последние 3 месяца он ничего не мог есть, пил только молоко и воду. Однако не роптал, был тверд в вере. Сознание его оставалось ясным до последнего времени.
А вот мой завет умирающего: кайтесь, считайте себя, как мытарь, грешниками, умоляйте о милости Божией и жалейте друг друга. На его могильной плите было написано, вернее, написано: «Хорошо жалеть и любить друг друга».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Давайте посмотрим вопросы, которые пришли на этой неделе.
Здравствуйте. В мире очень много религий. Но это ведь разнообразные службы и трактовки. Бог ведь один. Все мы веруем в одного Бога. Так ли это? Спасибо.
Конечно же, с точки зрения православия и не только, и других конфессий, да, это утверждение неверно. Вот. Мы знаем о том, что Бог действительно в мире один, но в том смысле один, что Он один по существу. Вот. И религии говорят о Нем по-разному. Вот, все различные верования, да, то есть они представляют его по-разному. Поэтому мы не можем говорить о том, что они как пути ведут к одному и тому же Богу. То есть если мы даже поверхностно сравним различные религии, ну, например, христианство и буддизм, да, то в христианстве Бог — это личность, вот, а в буддизме — это безличностный океан божества. Согласитесь, это, конечно же, разные вещи, да, или личность, или мы можем поговорить с человеком, например, как с личностью, и чего мы не можем сделать, например, с океаном, когда мы приезжаем на море.
Здравствуйте. Моя знакомая считает, что у нее дома живет домовой, ставит ему молоко и конфеты, говорит, что если это не сделать, он начинает пакостить. Можно ли так делать?
Вера в домовых и, в принципе, в леших, да, и в прочих духов, она к нам пришла, конечно же, от наших предков, от славян. И если человек верит в домового, то он, конечно же, не православный христианин, да, потому что мы верим в Бога, да, в Бога живого, и мы не должны приносить жертвоприношения другим духам, скажем так. А в вашем случае, да, то есть как бы вот она ставит блюдце с молоком, это конкретное жертвоприношение вот этому духу, который, возможно, живет в этой квартире. То есть и в православной традиции все эти духи, они назывались бесами всегда, да, то есть как бы они были, как правило, злыми, никакими не добрыми, да, то есть, ну и судя из вашего вопроса, тоже мы видим, да, что она опасается, что если она не принесет жертву этому домовому, то произойдет что-то нехорошее, да, то есть в отличие от домового, Господь от нас не требует таких жертв. И если мы к нему все-таки обращаемся с Богом не очень хорошо иногда, да, то есть мы грешим, то Господь никак не карает нас за это, да, а ждет всегда нашего покаяния.
Здравствуйте. Во время служб церкви батюшки постоянно дымят кадилом. Зачем это нужно и что это значит?
Кождение, совершаемое в храме, это своего рода определенное жертвоприношение, да, то есть мы приносим в жертву Богу благоухающий ладан, фимиам, еще по-другому он называется, да, и вот этот дым, который от кадила восходит к небу, поднимается, это вот как символ наших молитв, то, что вот мы молимся, да, и вот как бы наши молитвы тоже к Богу поднимаются, то есть это вот два смысла, одно как вот жертвоприношение, другое как символ наших молитв, поэтому совершается кождение в храме, кождение и дома совершается, и при совершении различных треб, даже на выезде, батюшки совершают кождение как жертвоприношение Богу, как символ наших молитв.